Дорогие друзья, нашу программу продолжит передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Дмитрий Бажанов, клирик храма Большой Златоуст и руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, будем продолжать разговоры о церкви. О Вселенской Церкви. И у нас года, которых мы коснулись, значит, собственно говоря, век 13-й, да, насколько я
понимаю? Да, мы с вами в прошлый раз говорили о том, как вернулся в Константинополь законный государь, то есть как был Константинополь отвоеван от латинин и восстановителем и новым возглавителем династии императорской стал император Михаил Палеолог. Вот. И мы с вами поговорили о том, что происходило в целом в мире, как монголы повлияли на развитие истории, в том числе и церкви. И сказали, что благодаря тому, что монгольские завоевания шли и в Передней Азии, то есть не только была завоевана Киевская Русь, но также шли монгольские войска вплоть до Дамаска и воевали с мамилюками, которые захватили власть в Египте. И мы с вами сказали в прошлый раз, что благодаря, в кавычках, тому, что франки, латинине, крестоносцы пропустили войска мамилюков в тыл к монгольским войскам, где командовали христиане, несториане, то ислам не был побежден, как такая мощная сила того времени, а наоборот взял опять приоритет, и благодаря этому предательству крестоносцев они, во-первых, подрубили сук, на котором сидели сами, спустя несколько десятилетий окончательно все крестоносные королевства и земли, которые они оккупировали на Святой Земле, были полностью завоеваны, отвоеваны обратно мусульманами. Вот. Ну и кроме того, из-за того, что монголы, которые симпатизировали именно христианам, несторянам, проиграли битву мусульман, то это также предопределило развитие мировой истории, что и Золотая Орда затем также примет ислам, и история пойдет уже совершенно по другому такому
сценарию. Будет, да. Как принято говорить.
Да. Вот так или иначе. Вернемся к Михаилу Палеологу. Михаил Палеолог, император, который отвоевал Константинополь у латинин, был узурпатором, который сделал себя регентом малолетнего императора Ивана IV. Затем Михаил Палеолог делает себя соправителем. Угу. То есть одно дело регент, другое дело соправитель.
Да-да-да.
И, наконец, делает себя старшим императором. Патриарх Арсений Авторян, ученый монах безупречной жизни, с неохотой признавал каждый этап возвышения Михаила Палеолога. Вот, и венчал его на царство только после того, как Михаил Палеолог торжественно поклялся сохранять верность Ивану IV. И признавал его права на трон. И все же патриарх Арсений настолько не доверял Михаилу Палеологу, что в 1260 году отрекся от патриаршего престола, ушел на покой. И Михаил все-таки убедил Арсения вернуться на престол. Там умер сменивший Арсений патриарх. И вновь поклялся все сделать для обеспечения безопасности гарантии Ивана IV. Значит, но тем не менее мы с вами помним, что Михаил спустя год вступает в Константинополь в 1261 году. И он решил, что он избран Богом особо. У него есть особая небесная защита. И он стал удалять мальчика императора все дальше и дальше. А в 1262 году, то есть спустя год после вхождения в Константинополь, ослепил законного представителя власти. И Арсений,
то есть Иоанна IV.
Да, Иоанна IV. И патриарх Арсений, который наблюдал за поведением Палеолога, с растущим ужасом, немедленно отлучил Михаила Палеолога от церкви.
Угу.
Вот. Все протесты Михаила не дали результата. И тогда император Михаил начинает работать с епископами, которые также многие были недовольны строгостью Арсения, потому что он был настоящим монахом, человеком строгой нравственной жизни. И в 1265 году, спустя еще несколько лет,
угу,
Михаил почувствовал себя уже достаточно окрепшим на престоле, чтобы созвать синод, на котором присутствовали даже патриархи из Александрии и Антиохии. Они приехали за милостыни в Константинополь. Вот. И на этом синоде Арсений был обвинен в том, что он не поминал имя императора на литургии. Дело в том, что если император отлучен от церкви, его поминать нельзя. То есть это уже такое абсурдное обвинение.
Да.
Вот. И еще было придумано дело о том, что патриарх Арсений причастил ссыльного турецкого эмира и его семью, потому что, хотя они не были христианами.
Угу.
Но тут же нашелся этот эмир, который сказал, что он давно уже христианин, и даже пошутил, что могу перед вами съесть окорок. Ну, шутка не была воспринята серьезно, и его не пустили даже выступить в защиту патриарха. Патриарх был низложен, сослан в дальний монастырь, скончался 7 лет спустя. И следующий патриарх, Герман III, митрополит Адрианопольский, оказался настолько коррумпированным и некомпетентным человеком, что был низложен 2 года спустя под предлогом неканоничности своего назначения, потому что перевели с одной кафедры на другую. И преемник Иосифа согласился снять отлучение с Михаила, но на своих условиях. Император, одетый в рубище на коленях, исповедовал свои грехи и молил о прощении в церкви. Несчастному, ослепленному Ивану IV была назначена большая пенсия, а патриаршим постановлением дана была юридически та же сила, что и имперским. Все такая победа патриарха. Приверженцы Арсения не удовлетворились таким унижением императора и ушли в раскол, который продолжался более 50 лет. Вот. То есть, для чего это мы так и говорим с вами, чтобы понимать, что монашеская партия, так называемая, в церкви начинает влиять все сильнее. И когда ведущие политики вместе с патриархами пытаются договариваться об унии с Западом, с католичеством, то именно монахи были на страже именно православия, чтобы церковь не впала ни в какую ересь. Вот. И постепенно уже выродилось это движение арсенитов, даже некоторую такую секту, ну и постепенно исчезло. Но вот, тем не менее, монахи продолжают быть такими
ревнителями веры,
совестью церкви.
Православие,
да. Да. Значит, Михаил, император, подавил арсенитский раскол, но он оказался втянутый в новый конфликт с церковью из-за того, что он вел своеобразную политику с Римом. В это время одним из таких серьезных правителей на Западе был Карл Анжуйский, и он готовил военную кампанию против Константинополя. И по его настоянию папы готовы были провозгласить крестовый поход против схизматиков греков, и Михаилу пришлось возобновить переговоры с папами. Вообще нужно отметить, что практически до самого падения Константинополя и завоевания его турками постоянно византийские императоры будут пытаться переводить переговоры, кто-то искренне, кто-то, чтобы затянуть время, с папством, чтобы получить помощь Запада. Но, с другой стороны, на Западе крестовые походы стали уже настолько делом обыденным, что мало кто уже на них начинал обращать внимание.
Mm-hmm.
То есть, то объявит крестовый поход против альбегойцев, еретиков, то объявит северный крестовый поход на восточных славян, что-нибудь еще. То есть, кто как мог, и в итоге уже к началу 14 века крестовые походы стали уже непопулярными, и практически никто не обращал внимания. То есть, не было желающих в них участвовать.
Набеги были.
Набеги,
да. На Константинополе.
Вот. И Переговоры закончились тем, что император Михаил согласился участвовать в очень важном соборе, который был созван в городе Лионе. И мы знаем из истории 1274 год, как год Лионской унии, так называемой. Созвал этот собор папа Григорий X, и Михаил смог собрать делегацию туда самую непредставительную. То есть никто не желал ехать из византийцев, из порядочных людей, потому что понимали, что как можно с еретиками говорить. И возглавлялась эта делегация с компрометированным бывшим патриархом Германом, который был спустя 2 года после избрания низложен. Туда входил никейский митрополит Феофан и личный представитель императора, мирянин-философ Георгий Акрополит. А вот римо-католическая сторона была представлена очень серьезно. Даже прославленный Фома Аквинский должен был прибыть на собор, но не прибыл, умер. И Бонавентура, кардинал, участвовал в заседаниях собора, но тоже до завершения собора скончался. Но, тем не менее, Запад был представлен более серьезными людьми, чем восточная делегация. Никаких богословских дебатов на соборе не было, и греческая делегация привезла с собой письмо императора, который соглашался на все условия папства. То есть это, в общем-то, позор восточной дипломатии. Такого ни разу не было никогда, чтобы так вот просто пришли и сразу же сдались. И таким образом состоялась безоговорочная капитуляция. Условия, предложенные Григорием X и принятые греками, были таковы. Первое. Папа признавался главой христианского мира, то, к чему идет. Во-вторых, греки обещали ввести в символ веры филиокве. Мы с вами уже много раз говорили, что филиокве буквально означает, цитата, кавычки открываются, «и от сына». Сына с большой буквы, то есть кавычки закрываются. Речь идет о том, что, начиная с VI века, западные христиане начали использовать этот термин, объясняя тайну исхождения Святого Духа не как учат православные, Сын Божий предвечно рождается от Отца, а Святой Дух предвечно исходит от Отца. А вот новое учение, которое потом стало католическим, гласит о том, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. То есть это учение, которое вводит субординатизм, в Святую Троицу вводит сложность божества, в простоту божества. Ну, то есть особый вопрос, это такая ересь тринитарная. Так вот, греки обязались внести филиокве в символ веры и использовать везде, на православных богослужениях. Третье. Греки обязывались совершать литургию не с квасным хлебом, не на артосе, а с опресноками. То есть тоже такая поздняя западная традиция. Изначально всегда Евхаристия совершалась на квасном хлебе. Четвертое. Греки обещали убрать из Евхаристии анафору. Это очень важная вещь литургическая. Призывание Святого Духа на собрание, на собравшихся христиан и на святые дары. То есть эпиклеза — это призывание Святого Духа на то, чтобы он сошел на всех молящихся и на предложенные хлеб и вино, чтобы они приложились и стали телом и кровью Христовыми. Поэтому это очень важная, самая главная часть божественной литургии, и православный человек никогда не откажется от эпиклезы во время анафоры, то, к чему призывали католики. И, наконец, пятый пункт. Вот это уже такое недавно оформившееся нововведение. Греки обещали признавать догматическую верность католического учения о чистилище. Вот. Ну и там по мелочи греки обязывались принимать еще ряд богослужебных особенностей латинской церкви. Но вот учение о чистилище, это совершенно несвойственное древней церкви такое лжеучение. То есть у христиан принято так: человек идет или к Богу, ко Христу, или он идет,
или в ад,
или идет к дьяволу. То есть не бывает никаких промежуточных положений, Да, мы можем как-то там деградировать, падать, но основной вектор нашей направленности уже примерно показан. То есть кто-то желает стать человеком, которым задумал его Бог, а кто-то живет ради себя, угу. То есть вокруг идет по трубам, что называется, и идет против Бога. То есть ничего среднего не бывает. Поэтому учение о чистилище будет затем подробно опровергнуто знаменитым святителем Марком Эфесским. Угу. А потом мы о нем поговорим.
Ну вот тогда у Данте-то
это все, это как раз и следствие, да. И из этого много разных названий есть. Угу. Там в круге первом у Солженицына, да, или, да. Например, у Клайва Стейплса Льюиса есть такое произведение «Расторжение брака». Угу. И вот некоторые считают, что как раз он говорит там о чистилище. Ну, такие вот разные отголоски. Угу. Очень много это отразилось и на
отразилось это в литературе, да. В культуре, да, и вообще в во многих произведениях, да.
И на экономике Западной Европы, и на появление протестантизма, потому что именно благодаря учению о чистилище затем возникнет учение об индульгенциях, угу. То угу. есть можно будет порешать вопрос финансово.
Угу.
То есть если человек был...
Кладешь денежки, да, денежку, с тебя снимаются грехи.
Да, ну какая-то часть, да. И облегчаешь страдания, там, угу. или сокращаешь срок угу. чистилища. Угу. Вот такие вот вещи. Значит, все условия эти автоматически приняла греческая делегация, и через 5 дней после ее прибытия была подписана уния, отслужено торжественное месса пополам на латинском и греческом языках. Символ веры, естественно, пелся с филиоквы, но близкие лица, соглядатые латинин, заметили и донесли сразу же папе, что в самый ответственный момент митрополит Никейский плотно сжал губы. Нужно было петь его цену. То есть греки были такие ребята веселые в этом плане, что они умели так все обставить, что все-таки с греческой дипломатией в то время никто не мог
совладать.
Да. Вот. Теперь вернемся, что происходило в Византийской империи. Михаил Палеолог уже поздно понял, что одно дело, если приняли папские условия, посланные им марионетки, и совершенно другое дело народ Божий, то есть Церковь Христова, которая не приняла это предательство веры, и вся империя отвергла унию. Угу. Патриарх Иосиф отлучил Михаила от церкви, и, тем не менее, император остался верным подписанной им унии и использовал всю мощь государственного аппарата, чтобы навязать эту унию народу. Ему удалось не изложить патриарха. Многие епископы, священники, монахи, отказавшиеся принять унию, были сосланы, брошены в темницы и замучены. То есть все как по сценарию классическому, когда начинается гонение. Вот. Император пытался навязать унию путем уговоров, объясняя ее вынужденность, политическую необходимость, но он оказался бессилен. Новым патриархом был назначен проунионист, интеллектуал Иоанн Век. Он написал несколько трактатов, в которых пытался доказать, что греческие отцы церкви, в том числе и святитель Афанасий Великий, святитель Иоанн Златоуст и великие каппадокийцы, писали «через сына», в кавычках, вот когда они это писали, то на самом деле они имели в виду «и от сына», ну и так далее. То есть такие интересные вещи писал, ну, совершенно исторически несообразные. Вот. Аргументы были весьма остроумными, но никого не убедили. И начинается новый раскол. Патриаршая партия служила в пустых церквях, вот, ничего не напоминает, когда большевики стали закрывать патриаршие приходы, которые подчинялись святителю Тихону Московскому, то обновленческие приходы стояли пустыми, туда никто не ходил.
Да.
А маленькие приходики, которые оставляли, как тогда говорили, тихоновцам, да, они были переполнены. То есть народ Божий всегда знает, где Христос, и поэтому не так просто его обмануть. Сестра императора удалилась ко двору болгарского царя, мужа ее дочери, вот, и возглавила там антипалеологовскую политику. То есть стала диссиденткой. Вот. Правитель Фессалии Иоанн Ангел даже созвал в 1278 году собор, который осудил Михаила за еретичество. Вот. Но все гонения Михаила на противников унии приносили только обратный эффект. Народ все более ожесточался против него. Тем временем папы, не понимавшие, почему Византийская церковь не подчиняется им, оказывали давление на Михаила, подозревали его в двуличии, и все новые и новые легаты прибывали в Константинополь, а уния так и не делалась реальностью. Вот то, что всегда западного человека выводит из себя, и получается недопонимание. Вот, договор есть, печать есть, подпись поставлена. Почему не работает?
Почему?
Вот все, не понять. Так с первых веков христианства. Приняли, а никто не принимает. Почему? Потому что ересь. Вот. И даже сын и наследник Михаила Андроник отказался также от этой унии. Тем временем, в 1281 году на папский престол взошел француз Мартин IV, который был послушен воле Карла Анжуйского. И через несколько месяцев после своей интронизации он отлучил Михаила Палеолога от церкви. То есть, с двух сторон. Что бы сделал обычный человек в этом случае? Впал в депрессию, там, тут в запой, тут еще.
Да.
Михаил Палеолог, такой веселый был товарищ, вот, он из всех ситуаций все-таки умел выйти до определенного времени сухим из воды. Значит, у Карла Анжуйского, который мечтал об ходе на Константинополь, чтобы его пограбить, наконец-то были развязаны руки. То есть, раз папа отлучил Михаила от церкви, значит, все. Там еретик, можно взять у него вспомоществование, да, некоторое и так далее.
Делает, есть, что хочет.
Да. И правитель Сицилии собрал под свои знамена мощную коалицию антипариологовскую. Его поддерживало папство, Венеция, значит, греческие государства, Иоанн Ангел Дука Фессалийский, Никифор Ангел Деспот Эпирский, Сербия и Болгария. То есть все точили зубы на Константинополь. И казалось, что дни Михаила сочтены. Спасти империю могло...
Он был веселый товарищ.
Да-да-да. Спасти империю могло только чудо.
Да.
И чудо произошло. Какова ваша ситуация? Вот мы с вами говорим. Вот если крестоносцы вот не были предателями, а разнесли бы в пух и прах всех там мамилюков, и везде были бы христиане. Ну, пусть там настыряне даже. А тут вот все против нас. То есть народ против Михаила, Запад против Михаила. Он один. Как считаете? Какие варианты, возможно?
Не знаю, в какую он сторону кинулся.
Значит,
мне сложно предположить.
Я призываю всех, кто учится МГИМО и так далее, изучать дипломатию. Наверное, изучают на примере правления императора Михаила Палеолога.
Да? То есть он был дипломат великий.
Изворотливый. Это просто был дипломатия Михаила, оказалась лучшей в мире того времени. Значит, 30 марта 1282 года уже собрана армада Карла. Все, корабли стоят, все, погрузка начинается. Значит, в Палермо начинается восстание. Ну, кто знает, Палермо в Сицилии. Но получило это восстание название «Сицилийской вечерни». Весь французский гарнизон был вырезан, флот сожжен. Карл оказался втянутым в длинную изнурительную войну с королем арагонским Педро III, который вместе с огромным флотом, ну, как бы случайно оказался вскоре после начала вечерни у берегов Туниса и близ Сицилии. Вот, значит, послы Сицилии направились к нему и предложили корону. Педро согласился, и 4 сентября был коронован в Палермо. Война сицилийской вечерни затянулась на десятилетия, и таким образом дипломатический гений Михаила, который тщательно подготовил весь этот сценарий, восторжествовал. Империя была спасена. Вот как умный человек... Вот,
хитроумный очень.
Да, то есть можно, как говорится, головой биться об стенку, а можно что-нибудь придумать такое и чужими руками. Ну, это, в общем-то, известные примеры византийской дипломатии, которая на протяжении нескольких столетий сталкивала варваров друг с другом, чтобы они сражались, проливали кровь, вот, а при этом Константинополь мог благоденствовать.
Ну да, чужими руками, да, поэтому... загрести, что там, угли горячие.
Да. И вот вскоре после этого триумфа Михаил VIII Палеолог скончался. К сожалению, вот в унии, делая страшные преступления, но при этом мы не можем отказать его таланте, особенно дипломатичном. Вот. Мало какой император сделал так много для спасения империи и упрочения ее позиций, но и мало какой император был столь непопулярен среди своих подданных. Спаситель империи до конца жизни хранивший верность унии, был оставлен без церковного погребения. Вот. И его собственный сын подтвердил верность церковной анафеме своего отца. При Михаиле Византия в последний раз была великой державой и своей беспрецедентной дипломатической активностью, крайним напряжением всех сил государства, Михаилу удавалось сохранять позиции в мире. Чем-то его правление было похоже на правление Мануила Комнина, который жил явно непосредством и расточил ресурсы, которые были накоплены его отцом и дедом. Но Михаил Палеолог начинал с куда более скромных возможностей. Тем не менее, после правления Михаила VIII Палеолога империя была полностью обескровлена. Начинается упадок уже без всякой надежды на возрождение, и политически империя была уже обречена. Итак, новым императором стал сын Михаила, Андроник II. Он правил с 1282 по 1328 год. И оказался одним из наиболее слабых, неспособных правителей на византийском троне. Но при этом он был высококультурным, образованным, благочестивым человеком, богословом и миротворцем. И, как это ни странно, именно при нем начинается знаменитый палеологовский ренессанс. Он был также единственным палеологом, который никогда не вступал ни в какие унионистские переговоры с папами. То есть это был единственный православный палеолог, так скажем. Он столкнулся с начала правления с двумя проблемами: с арсеницким расколом и с унией. Первое, что сделал Андроник II, собрал собор в Константинополе в 1282 году, на котором Леонская уния была отвергнута, а Иоанн Век низложен. Новым патриархом стал профессор Георгий Кипрский, который стал именоваться Григорием II. Андроник убрал с руководящих постов всех сторонников унии, но, в отличие от своего отца, не применял никому из них карательных мер. Арсениты, возглавлявшие антиунионистов, постепенно начали примиряться с иерархией. То есть правильная гибкая политика, и все, враги сами собой становятся друзьями. На новом соборе в 1283 году патриарх Иоанн Век и Михаил Палеолог были осуждены как еретики. В 1285 году был созван новый собор во Валахиернском дворце, на котором был сформулирован богословский ответ Леонскому собору. Председателем был патриарх Григорий II. Леонская уния была вновь отвергнута, и латинская церковь обвинена в ереси. Угу. Томас этого собора – это такое четкое православное соборное осуждение Филиоквы. Впервые это делал еще в IX веке патриарх Фотий, а вот такое более еще расширенное – это собор 1285 года. После кончины Григория II патриархом стал Афанасий I, и его можно назвать своего рода поздневизантийским Иоанном Златоустом. Святой Афанасий был социальным реформатором, как его называют, пророческого типа. Естественно, что у него, как у всякого пророка, было много врагов, поэтому синоду удалось его сместить, поэтому он правил в два этапа. Вот. И лишь через 11 лет по требованию народа он был возвращен на свою кафедру. Тоже такая параллель с Иоанном Златоустом. И Афанасий стремился улучшить нравы в монастырях и во всей империи. И именно с именем Афанасия I, патриарха Константинопольского, связывают реформу монашеской жизни и возрождение афонского монашества. Он, кроме того, приказал всем гостящим в столице епископам разъехаться по своим епархиям. Помните, Иоанн Златоуст также говорил, что приехали, дела порешали, и давайте домой. Нечего из столичной жизни прозябать, не полезно. После Афанасия патриархат полностью перешел в руки монахов. Вот. И сам даже святитель Григорий Палама называет святителя Афанасия предтечей исихазма. И в его правление империя вступает в XIV век, и начинается новая эпоха.
Замечательно. Ну, об этом мы поговорим в следующий раз. А я хочу напомнить, что это были беседы о вечном, и в них принял участие руководитель Уральского центра колокольного звона, клирик храма Большой Златоуст, отец Дмитрий Бажанов. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Вам большое спасибо.
И до новых встреч.
До свидания.
До свидания.